Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и клирик Крестовоздвиженского храма в Митине священник Константин Кокора.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, как всегда, по традиции мы стараемся разобраться в смысле наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра за божественной литургией в храме. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 10 главы, стихи с 1 по 10. И в этом отрывке, достаточно коротком, сразу возникает очень много вопросов, на мой взгляд. Ну, начнем с второго стиха, где апостол говорит: «Ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Все. Мой мозг закипел, я запуталась, потому что речь идет о, насколько я понимаю, ветхозаветных патриархах, и в чем тут смысл, кто чего не разумел и кто чему должен был покориться и не покорился, требуется помощь.
Ну, Павел вообще пишет, можно сказать, из личного опыта. Помните, сам он о себе говорит, что, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий, он гнал церковь, и в другом послании пишет о том, что он был, значит, фарисей из фарисеев, человек, который превыше всего ставил исполнение закона. И вот в этом люди Ветхого Завета видели цель – быть праведными, жить по закону, исполнить все вплоть до последней черты. И если ты это сделаешь, то ты тем самым, как они думали, заслужишь перед Богом благодать, радость, мир, ну, в общем-то, будешь с ним вместе. А Павел, продолжая Евангелие, он как раз эту систему, ну, можно сказать, переворачивает. Он говорит о том, что есть праведность Божия, то есть праведность по вере. Не когда ты заслуживаешь что-то своими поступками, своей жизнью, своими мыслями, чувствами, исполнением закона, а когда эта праведность, она дается тебе как некий дар. Когда спасение приходит не потому, что ты его заслужил, но потому, что Бог, безусловно, тебя любит, как любит родитель своего ребенка, не потому, что он какой-то выдающийся, или как он себя ведет, хорошо или плохо, а просто потому, что он есть. Поэтому Павел пишет о том, что как раз не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, то есть стараясь исполнить закон и стараясь как-то его вот заслужить вот это вот, скажем, доверие Богу, люди не покорились праведности Божией. Бывает такое у современных христиан, когда люди говорят: ну вот если я, например, что-то не дочитаю, или где-то съем в постный день, или что-то неправильно сделаю, то Господь изменит ко мне отношение. То есть это еще ветхозаветная такая праведность, когда мы думаем, что именно от наших дел зависит, как Господь к нам самим относится.
Вычитаем правила.
Вычитаем правила, конечно. Это самый вообще, наверное, первый пункт, да, с помощью которого мы думаем заслужить вот это вот благоволение Божие. Поэтому эта фраза в послании апостола и вообще все послание, это была, конечно, такая революция для людей, которые это послание получили, которые услышали благовестие Христово, потому что таким образом устанавливаются какие-то новые совершенно отношения с Богом.
Но мне кажется, еще более революционно звучит даже для нас, а может быть, именно для нас, завершение этого отрывка, где апостол говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». То есть все, что мы себе представляем о благочестивой христианской жизни, переворачивается полностью этими словами. То есть тебе достаточно иметь в сердце веру, и исповедовать Иисуса Господом, и верить, что Бог воскресил его из мертвых, и ты спасешься. То есть это как раз совсем не то, что мы думаем, когда готовимся к исповеди.
Безусловно, потому что проблемы тех людей, как вы сказали, это и наши тоже проблемы, потому что все-таки человек верующий остается примерно одним и тем же вот по отношению к Богу. И мы ищем вот эти средства богообщения и часто очень уходим в какие-то такие крайности, да? Поэтому Павел говорит о вере, но, конечно, вере не без дел. Потому что, например, апостол Иаков пишет, что вера без дел мертва. И нам нужно как раз между вот верой и делами почувствовать некую гармонию о том, что не просто верить, да, он говорит, например, Павел, но и исповедовать Иисуса Господом. То есть очень важно, что за всеми делами закона, за всем нашим исполнением правил, вычитыванием молитвословий и так далее, мы должны понимать и чувствовать, к кому мы обращаемся. Является ли личность Иисуса именно нашим Богом? То есть поклоняемся ли мы Ему, служим ли мы Ему? Потому что у фарисеев и вообще людей Ветхого Завета была и такая проблема, что они ставили закон выше, можно сказать, даже самого Бога. То есть, или отождествляли, по крайней мере, закон и Бога. А Павел пишет, что цель вот нашего богообщения, она не в законе, а именно в самом Господе.
Мне кажется, тут ключевое слово «исповедовать», потому что здесь нету противоречия. Вера без дел мертва, но исповедание – это же не произнесение неких слов языком и губами. Исповедование, мы же поминаем мучеников и исповедников, то есть исповедание, оно может закончиться мученической смертью. То есть это совсем не просто произнесение неких формул.
Да, это именно стиль жизни, я бы сказал, да, то есть когда человек всей своей жизнью проповедует воскресшего Спасителя. У святого праведного Иоанна Кронштадтского есть толкование на молитву Господню, и вот на слова «да светится имя Твое», он говорит, а как же вот светить имя Божие? Он говорит, своими делами, своей жизнью, своими поступками, своим мыслями, своим бытием, для того, чтобы имя Божие, оно светилось именно в самих учениках Христа, в христианах. И поэтому, конечно, да, исповедание не только устами, но и всей своей жизнью здесь подразумевается. Это такой краткий символ веры апостола Павла. Верить в то, что Иисус есть Бог, и в то, что Бог воскрешает Иисуса из мертвых. Помните, в послании в другом он пишет, что если Христос не воскрес из мертвых, то вера ваша тщетна и проповедь наша тщетна. То есть это некий фундамент. Если Христос воскресает, значит, все остальное, оно уже в совершенно другом свете предстает.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 8 главы, стихи с 28, и заканчивается этот отрывок в 9 главе, первым стихом. Я думаю, что большинство наших радиослушателей хорошо знают эту историю о том, как, прибыв в страну Гергесинскую, Спаситель встретил двух бесноватых, и по просьбе бесов, которые в этих бесноватых обитали, отправил их в большое стадо свиней. Это стадо бросилось с обрыва в воду, утонуло. И дальше вот самое потрясающее, мне кажется, в этой истории – это реакция жителей города. И весь город вышел навстречу Иисусу. Думаешь, сейчас вот они закричат «Осанна в вышних!» И увидел его, попросили, чтобы он отошел от них. То есть, чтобы только вообще уже больше ничего такого с ними не делал. Ладно, уже свиньи погибли, но уже чтобы больше ничего не случилось. Это потрясающе. Это настолько по-человечески, это настолько так, как у нас, что думаешь, ну, написано ли это евангелистом, или это писал какой-нибудь журналист вчера для того, чтобы опубликовать в сегодняшней газете.
Вы абсолютно правы, потому что часто нам приходится выбирать между тем, чтобы остаться в таком своем мирке, где все уютно, все благополучно, все идет размеренно, и как бы нам хотелось, или когда мы открываем форточку, и туда врывается, как в Пятидесятницу, какой-то ветер, вдруг все преображается, огонь сходит, и мы понимаем, что жизнь больше никогда не будет такой, что Дух Святой ведет нас куда-то туда, куда мы подчас, может быть, никогда бы не пришли без Него. И поэтому, конечно, реакция этих людей, она в каком-то смысле нам очень знакома. И естественно, Нам бы не хотелось, наверное, что-то терять в какой-то момент жизни, не хотелось жертвовать чем-то ради того, чтобы измениться, покаяться, преобразиться. И вот этот выбор, мы его домысливаем здесь. Нам здесь не сказано прямо, да, например, что они выбрали, значит, нормальную жизнь, так скажем, с хорошим обеспеченным провиантом, значит, с этими хрюшками. Но мы чувствуем, что здесь вот этот выбор состоялся, но при этом Господь, Он идет, все равно проповедует туда. Вот это удивительно, что Он не отказывается от проповеди, Он не уходит, не рассказав им тоже о том, что Он может сделать. И сегодня они сделали такой выбор, а может быть, завтра этот выбор будет совершенно другим. И может быть, кто-то из этих людей, он и поменяет свою точку зрения, когда этот исцелившийся бесноватый хочет идти за Христом, тот ему говорит о том, что ты оставайся здесь и расскажи, что сделал тебе Бог. То есть становится первым апостолом. Вот такая очень быстрая метаморфоза. Сегодня его не могли там сдержать люди, и этот человек обладал огромной силой из-за того, что бесы управляли им, а завтра он уже апостол.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора. И мы, как всегда, говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе нас ждет праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля, день которого мы так ждали в этом году. Целый месяц мы постились перед этим долгожданным праздником. А почему так важно сочетание двух этих апостолов? Вот сколько не повторяешь, столько удивляешься. Понятно, что они совершенно разные. Понятно, что в этом многие толкователи видят символ вот такой многообразной веры, разных форм выражения своего служения Христу. Но помимо этого, чисто по-человечески, там очень много того, что откликается, мне кажется, ну, для каждого своим каким-то примером. Вот лично для вас.
Лично для меня это люди, которые, как вы правы, представляют разные такие стихии, разные, можно сказать, модусы, что ли, бытия в церкви. Вот, но при этом они объединены общей целью, любовью, пламенеющей любовью ко Христу. Для меня еще очень знаковый этот день, потому что святейший патриарх рукоположил меня в иерии именно в праздник Петра и Павла. И для меня, конечно, эти апостолы, ну, представляют собой некий идеал такой христианской жизни, к которому нужно стремиться, потому что каждый из нас имеет это апостольское преемство и должен, по идее, да, вот быть тем человеком, который миссионерствует, который проповедует, который несет благую весть людям. Поэтому они очень разные, но при этом вместе, при этом у них были, как мы знаем, из Писания и конфликты, и непонимания, и при этом они близки тем, что они вот есть такие настоящие, как мы узнаем из Писания, они именно люди, не сразу ставшие апостолами, которые совершали ошибки.
Ошибки — не то слово. Один 3 раза подряд отрекся, да, от собственного Господа, а другой вообще объявил, что это все какие-то сектанты, с которыми нужно бороться изо всех сил.
Это еще потрясающе в отношении Павла, что он не был среди 12 апостолов. То есть мы привыкли говорить об апостолах как о свидетелях, о тех людях, которые вместе были со Христом и видели чудеса, слышали его проповедь, были свидетелями воскресения, а здесь Павел, который не присутствовал при этих событиях. И мне кажется, для каждого из нас это как раз очень важное свидетельство того, что можно не быть, да, вот сначала кем-то верующим, там, христианином, а потом никогда не поздно им стать. И причем еще, значит, превозмочь вообще все обстоятельства, еще выйти вперед, как Павел пишет: «Я больше всех потрудился на Неве Христовой». Может быть, не очень скромно звучит, но это действительно так. Или Петр, как вы правильно сказали, который бил себя в грудь и говорил, что: «Господи, если даже все отрекутся, я не отрекусь». Не мы ли это, да, которые говорим: «Мы вот самые настоящие христиане, мы вот православные, и с нами Бог». И потом в какой-то момент наступают какие-то искушения, и мы понимаем, что как-то вот нам не очень выгодно или боязно исповедовать Христа, и поэтому мы вот теряемся, его можем предать.
Но с апостолом Павлом тоже не все так просто. Мы как-то выпускаем из вида, что не на пустом месте он присоединился к братству апостолов, ведь был еще и апостол Варфоломей Нафанаил, с которым они вместе учились. И, собственно говоря, можно сказать, он почти за руку его туда привел и познакомил его с христианами уже по-настоящему.
Да, здесь мне нравится, как апостолы друг с другом взаимодействуют. Вот какая-то община, и ведь когда мы говорим об этом взаимодействии, это всегда водительство Духа Святого. И поэтому Павел, включаясь, так скажем, вот в эту когорту, в число огромного количества вот этих апостолов, он постепенно вот это вот предание о Христе, он постепенно узнает. И мы знаем с вами, что и само обращение такое чудесное, о котором мы знаем из Деяний апостолов, оно тоже происходит каким-то парадоксальным образом. Почему именно он? Он же был гонитель. То есть, казалось бы, да, человек, наверное, уже, ну, негодный, что ли, к апостольству. Почему вдруг вот так вот все очень резко меняется, и этот человек становится из гонителей в число людей, которые потом исповедуют Господа, причем до самой смерти. До самой смерти он готов был это делать.
Ну, вот отрывок из послание апостола Павла, из второго послания апостола Павла к Коринфянам из 11 главы, который читается за Божественной литургией в этот праздник, он как раз о том, что представляет, как сам себе объясняет апостол Павел, что он такое есть. Начинается с того, что он говорил, а если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне и я, семя Авраамова и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Это удивительно, насколько живо это слово. Вот это не дидактика, это живые эмоции живого человека, который говорит, если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Вот просто представляешь себе, как сидит человек и говорит, вот просто... как говорится, что наболело.
Да, мне кажется, это очень человечно и удивительно, потому что говорит-то он как раз о том, на что могли большинство людей жаловаться. То есть, почему же я, почему мне столько достается? Вот он рассказывает, как его били, как его убивали, от него избавлялись. А он, наоборот, говорит о том, что вот это и есть свидетельство моего апостольства. Как он пишет в послании к филиппийцам тоже, он сидит в тюрьме и говорит, радуйтесь. И Пакерику, радуйтесь. То есть человек сидит в тюрьме за Христа, да? Можно было бы сказать, вот за что мне, Господи, почему именно я, почему все остальные не так? Вот действительно вера, которая проявляется через дела, через поступки, через свидетельство любви к Богу, вот в полной, можно сказать, мере. Поэтому он действительно занимает первое верховное место наряду с Петром из-за того, что столько претерпеть мог только вот самый настоящий верный ученик Господа.
Ну и что касается апостола Петра, то как раз об этом говорит отрывок из Евангелия от Матфея, из 16 главы, который тоже будет читаться за Божественной литургией, когда, исповедовав, что Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого», на вопрос Спасителя, «За кого вы почитаете меня?» И тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь и на земле, то будет разрешено на небесах». И при этом этот человек отречется от него и всю жизнь будет помнить об своем отречении. Как Господь видит в нас то, чего в нас вроде бы и нет. Ну, у каждого, наверное, каждый из нас рано или поздно вспоминает фразу «суждены нам благие порывы, но совершить ничего не дано». И вот на этом благом порыве Господь делает галочку и говорит, нет, вот ты будешь таким. ничего, что потом долго будешь считать, что совершить ничего не дано. Но вот это движение души, это любовь, которая... Да, человек может ее предать, но он к ней вернется потом. Он будет всю жизнь сожалеть, что он ее предал. Он будет стараться искупить это предательство. Вот взаимоотношения Спасителя с апостолами, мне кажется, мы все время забываем, что слово «любовь» ключевое в обе стороны. Потому что иначе ничего не понятно. Иначе непонятно, почему он к ним так относится. Он же видит их насквозь. Непонятно, почему они к нему так относятся. Потому что он для них совершенно терра инкогнито, непонятный какой-то человек, который то притчами говорит, то что-то непонятное там палочкой на песке изображает. Вообще совершенно непонятное существо. При этом они годами за ним ходят, взрослые мужчины, многие семейные, побросав там свои занятия, свои семьи, ходят за ним и, как завороженные, вот слушают, смотрят, пытаются что-то осознать, так ничего и не понимая. До дня Пятидесятницы не понимая почти ничего. Вот взаимоотношения всех и апостолов с учителем, и учителя с апостолами, кроме как любовью, ничем объяснить невозможно. Так же, как при взаимоотношениях мужчины и женщины. Но смотришь на пару и думаешь, боже мой, ну как это возможно? Это никак невозможно совместить, а они не надышатся друг на друга. Это вот то, что мы, я думаю, часто забываем, когда пытаемся для себя что-то понять в Евангелии. Мы теряем какие-то ключевые вещи.
Спасибо за такое сравнение. Мне кажется, оно очень точное. И недаром первая заповедь, о которой говорит Господь в Евангелии, это любить Бога, не верить в Него. То есть не быть просто верующими, которые признают интеллектуально, что кто-то там есть, рассудочно. Это не просто исполнять закон, как сейчас Павел пишет об этом, а именно любить Бога. То есть любить — это значит жить буквально этой личностью и любить друг друга. Когда митрополит Сурожский Антоний толкует место, помните, когда Господь видит одного из сборщиков податей, Закхея, который залез на дерево, и в Евангелии сказано, что посмотрел Иисус на него и увидел. И вот Владыка обращает внимание на это слово «увидел». Он говорит, он не просто его увидел, он его выделил из толпы, увидел то, чего остальные не могли видеть. То есть вот посмотрел вглубь, в сердце в самое. Помните, как апостол Нафанаил сидит под смоковницей, и Господь говорит, я видел тебя еще, когда ты был под смоковницей. И мы не понимаем, что это за загадочная фраза. Какой-то диалог внутренний между Господом и вот этим человеком. То есть Бог выделяет, видит то, что другие не видят. И, может быть, даже сам человек себе этого еще не замечает. Но Господь уже нас узрел, уже увидел, уже полюбил заранее. Ведь когда приходит человек в мир, он уже облечен какими-то талантами, каким-то призванием. То есть он уже... Его душу уже коснулась десница Божия. И поэтому, если человек, вот как сейчас в таком порыве, вдруг начинает идти навстречу Господу, все-таки Петр, как, вот, наверное, человек, ну, такой самый эмоциональный, помните, он именно идет по воде. Все остальные, наверное, испугались и сказали, да как это вообще возможно? И вдруг он идет и в какой-то момент падает, потому что вот вера его иссякла. И здесь он вдруг вот на эмоциях, может быть, да, на каком-то подъеме исповедует Господа, Господь сразу это отмечает. Он сразу говорит, что вот я дам тебе ключи, царство именно на твоей вере, я созижду вот эту церковь на таком вот именно порыве. Веруй, Господи, помоги моему неверию. И, конечно, это не значит, что человек будет застрахован от ошибок. Потому что Бог знает о том, что каждый из нас человек слабый.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик Крестовоздвиженского храма в Митине священник Константин Кокора. Но, к счастью, большие праздники у нас имеют продолжение. И обычно за 20-м праздником следует празднование тех персонажей, которые имеют к нему какое-то еще отношение. Итак, после празднования первоверховным апостолом Петру и Павлу мы празднуем 13 июля собор 12 апостолов. Мне кажется, будет не лишним напомнить нашим радиослушателям имена этих апостолов, потому что, как это не удивительно, вроде как их всего 12, но так вот войди в храм, попроси перечислить. Я думаю, что для многих это будет затруднительно.
Да, конечно, давайте напомним радиослушателям имена этих апостолов. Конечно, в первую очередь Петр и Андрей, Яков и Иоанн, которого мы называем богословом, написавший 4 Евангелие и свои послания, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков, Иуда Яковлев, или по-другому его звали Фадей, Симон Зелот, или по-другому Канонит, и Матфей, избранный по жребию в числа 12 апостолов вместо отпавшего Иуды Искариота.
Вот мне кажется, что помимо первоверховных апостолов, о которых, в общем, я думаю, большинство из наших радиослушателей часто слышит и как-то, может быть, размышляет, о личности многих других апостолов личных эмоций у многих не вызывают. А, между прочим, есть какие-то зацепки, которые эти личные ощущения, связанные с тем или иным апостолом, могут вызвать. Скажем, если взять читателей журнала «Фома», то у них наверняка может возникнуть особое отношение к апостолу Фоме, и это вполне естественно. Тем, кто родился во времена Советского Союза или, может быть, предпринимал после этого какие-то путешествия в Абхазию, очень много может сказать апостол Симон Канонит, поскольку вблизи Нового Афона, Новоафонского монастыря, есть в ущелье пещера, где по преданию, как раз пребывая с проповедью на этих берегах, какое-то время жил апостол Симон Канонит, и вот мы во времена нашей церковной юности даже поднимались туда помолиться, были выгнаны оттуда милиционером, поскольку это были глубоко советские времена. Вот. В 6 часов утра приехали специально, чтобы никто нас не видел. Не туристы, которые жили тогда в Новоафонском монастыре, там была турбаза, не какие-то блюстители порядка. И вот в 6 часов утра мы прошли по ущелью, поднялись в пещеру, и только мы разложили там акафисты, какие-то там бумажные иконки и свечечки, тут же появился милиционер и сказал: «Проверка паспортного режима». Так что есть какие-то зацепки. Вот интересно, какие у вас есть личные зацепки по отношению к тем или иным апостолам из 12?
Ну, помимо того, что я сказал о дате моего рукоположения, мой сын назван в честь апостола Филиппа. И, конечно, безусловно, вот эта связь, которая ощущается между ним и вот его именем, и апостолом, она тоже присутствует в моей жизни, потому что никогда бы я раньше не подумал, что сына именно так мы назовем, потому что имя такое, ну, редкое, я бы сказал. Очень часто вы правы сейчас, точнее, вы правы в том, что читатели журнала «Фома» сразу вспоминают о Фоме, но я бы сказал, что сейчас часто детей так называют, именно Фома. И, конечно, евангельское повествование о том, как он не поверил, оно тоже, мне кажется, очень знакомо нашим слушателям, потому что очень часто это Евангелие, значит, звучит именно в стенах храма. Помимо вот этих апостолов, как я сказал, для меня очень знаковая фигура – это апостол Нафанаил, к которому обращается Господь, и вот эта удивительная история, когда он тоже исповедует его Богом, да, после того, как он увидел его под смоковницей. Ну, наверное, остальные, вы правы, не настолько у меня откликаются, потому что о них и мало известно, гораздо меньше известны, фигурируют они в Евангелии реже, но при этом цены не только сведения об этих апостолах, сколько вот сам этот апостольский дух. Ведь когда мы с вами покинем этот мир, мы обязательно захотим встретиться, я думаю, со всеми теми людьми, которые проповедовали Евангелие, которые стали святыми, которые достигли Царства Божия. И тогда мы можем, наверное, лицом к лицу уже встретить их апостолов, узнать, может быть, о чем-то спросить и так далее.
Поэтому... Но мне кажется, как раз поскольку мы только что вспоминали апостола Петра и апостола Павла, было бы закономерно еще вспомнить апостола Иакова, брата Господня, поскольку ведь это он был главой первой христианской общины в Иерусалиме. Причем поразительная история. Его все считали цадиком, его все считали праведником ветхозаветным. То есть праведные иудеи никаким образом против него не восставали. Чем закончилось? Тем, что его с крыши буквально скинули. То есть есть какая-то удивительная тайна в вот этих жизненных путях апостолов. Они очень разные, и нам кажется, что вот они написали программу, собрались на такое совещание, написали программу, кто куда идет проповедовать, и отправились. Ну, там с поправками на местные особенности. На самом же деле это все происходило как и с потом равноапостольными и князьями, и женами равноапостольными. Когда речь шла о проповеди, она к проповеди их вынуждали обстоятельства. Это вообще очень по-жизненному и очень соотносится с нашим восприятием нашей собственной жизни. Очень многие вещи мы делаем, потому что нас к этому принуждают обстоятельства. Нам главное просто понять, к чему они нас принуждают, потому что всегда можно истолковать по-разному. Но если их сверхзадачей было проповедовать имя Христово, то тогда в эту сверхзадачу укладывались обстоятельства. Раз тебя выгнали из одного города, я пойду в другой. Но можем ли мы в этом подражать им, и как нам научиться им подражать?
Вопрос сложный, потому что если с этой точки зрения смотреть на апостольское преемство, получается, что законными наследниками их дела являются миссионеры. Потому что люди, которых мы называем, которых мы перечислили, они не сидели на месте, как вы правильно заметили. Дух Святой всегда их куда-то посылал. Вот если в Деяниях апостолов посмотреть, главные действующие лица, как мы говорим, это были апостолы Петр и Павел, на самом деле нет. На самом деле это Дух Святой. Дух Святой обращается к церкви, к тому или иному апостолу. Кого-то просят, значит, пойти туда или туда. Поэтому если человек начинает руководствоваться Духом Святым, то, конечно, обстоятельства складываются так, что он может поменять место жительства, он может вдруг понять, что он находится в противоречии со своими ближними, что он вынужден от чего-то отказаться ради проповеди Христа. И здесь, конечно, нужно и мужество, и такая готовность, которая была у апостолов. Потому что мы с вами читаем, как некие такие вот иносказания такие, далекого прошлого. Вот они куда-то пошли, кому-то проповедовали, там, Фома в Индию, еще кто-то в другое место. А это же было сопряжено с огромными опасностями.
Но почему мы можем понять на примере более близком к нам исторически, но возьмите хотя бы жизнеописание апостола Сибири и Аляски, святителя Иннокентия Московского. То есть вот человек, от которого осталось не просто житие, от которого осталось вполне документированное описание жизни. И этот человек снялся целой семьей, с детьми и там чадами и домочадцами, и добирался до места своего первого миссионерского служения год. Представить себе с маленьким ребенком по каким-то лесам, сугробам, там, бог знает, что еще какие там опасности могли подстерегать по дороге. Человек, ничтоже сумняшись, всем семейством снялся и поехал незнамо куда, на край света, где вообще никто не бывал. Каким-то индейцам проповедовать неизвестно на каком языке Слово Божие.
А так я об этом и говорю, что это действительно, когда читаешь об этом, удивляешься и поражаешься. А когда тебя это коснется, как ты будешь на это реагировать? Потому что в конце концов мы можем не так далеко, но быть заброшены куда-нибудь. То есть Господь куда-то нас все равно пошлет. Буквально поведет нас Дух Святой. Поэтому, конечно, вот это... Ну, апостольская, что ли, закваска, именно вот этот огонь, который сошел на Пятидесятницу, он, по идее, должен и нас тоже каким-то образом касаться. Потому что все мы, царское священство, избранный народ Божий, как пишет об этом апостол Петр. Поэтому мы в этом можем им подражать хотя бы немного, хотя бы в чем-то, хотя бы просто в проповеди тем людям, которые находятся вокруг нас, к отцу Александру Меню, когда подошел один из его учеников и попросил благословить его отправиться куда-то далеко, там, в Китай проповедовать. Он говорит, не нужно в Китай. Он говорит, ты просто выйди, вот, и вот нашим с тобой соотечественникам просто начни говорить о Евангелии.
Ну, это почти апостольский подвиг в те времена.
В те времена,
потому что... Да. Я думаю, что мало кто из наших радиослушателей представляет себе разницу между советскими интеллигентами 70-х, 80-х годов и вот этой интеллигентской советской средой 60-х годов. Поскольку я росла в это время и ходила в школу, я могу сказать, что нас воспитывали не просто в таком атеистическом духе, в нас воспитывали отношение к верующим, к церкви и вообще ко всему, что связано с христианством, в некой брезгливости. То есть это были какие-то дикие люди, какие-то темные, не совсем психически здоровые, и вообще от них надо держаться подальше. Это было общее настроение прогрессивного советского общества 60-х годов. В 70-е годы появился интерес. Стало интересно, а что там вот за этой занавеской, куда не пускают. И, по крайней мере, на уровне любопытно узнать, люди стали стараться вот туда проникнуть. А в 60-е годы было совсем не так. И отец Александр начинал проповедовать именно в той среде, которая вообще была настроена крайне отрицательно. И мне кажется, что есть разница между миссионерством и апостольством. Мы как-то все время выпускаем. У нас вот есть в церкви миссионерские отделы, у нас есть штатные миссионеры в приходах. Но это не апостолы. Апостольство — это что-то другое. Это вот как Иннокентий Московский поехать на эти дикие острова и несколько лет учить индейцев дома из дерева строить и там сооружать какие-то необходимые орудия для обихода и быта. И по ходу изучать их язык, чтобы потом на их языке объяснить им, что написано в Евангелии. Это совсем другое.
То есть вопрос об в условиях, которые есть у человека конкретно, то есть что он уезжает и полностью погружается в ту среду, в которой он проповедует.
Но почему, если человек в Советском Союзе в 60-е годы, как отец Александр, проповедует, он никуда не уезжал, он, наоборот, был здесь, в этой самой среде. Среда может быть просто такая, что она приравняет вас к первопроходцам какого-нибудь африканского племени. И, может быть, даже быть более жестокой к вам. Но разница, мне кажется, в том, что апостол, он не просто проповедует, он живет так. Он просто другой человек. Но если бы тот же Иннокентий Московский не жил бы Евангелием, то навряд ли такое количество людей за его жизнь, общаясь с ним, уверовало бы в Бога. Ну, просто приняли бы к сведению, ну, что-то там, ну, считали бы, вот хороший человек, он помог там в жизни. Но полностью перелопатить всю свою жизнь и на много поколений вперед, это нужно что-то другое. Другая близость, другое общение с Христом, другое качество. То есть, когда ты транслируешь буквально не слова, а Дух Христов, а для этого самому нужно пропитаться этим, это совсем другое.
Ну да, но не будем отказывать, мне кажется, миссионерам в этом духе, потому что, наверное, каждый апостол – миссионер, но не каждый миссионер – апостол, но это как и всегда. И проповедь, она же начиналась тоже и у самих апостолов внутри страны, где они находились, да, то есть они тоже постепенно все это начинали делать, только после схождения Духа Святого, да, их... проповедь и масштабы этой проповеди, они очень увеличиваются. Кстати говоря, об апостолах для меня очень также близок, конечно, Иоанн Богослов с его четвертым Евангелием, совершенно не похожим на первые три, с его посланиями, в которых он говорит о Христе, и с его вот этим вдохновением, которое написано, его творение, потому что действительно как-то близок к нам, и по преданию это же единственный из апостолов, который закончил свою жизнь мирно. Все остальные отдали свои жизни. Это тоже еще один пунктик, да? То есть эти люди не просто проповедовали, потом вернулись куда-то и, значит, мирно где-то отдыхали после тяжких трудов многолетних. А когда они шли до этого, вот ради этой вести до самого конца, да, вплоть до мученической смерти, и мученик, да, мартиру, свидетель, свидетель того, что Царство Божие пришло уже вот на эту землю.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора. На этой неделе у нас будет еще один праздник, такой, может быть, менее громкий, но очень любимый Русской Православной Церковью. Это день 15 июля, положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, или ризоположение. По количеству церквей, которые были построены в честь этого праздника, можно судить, насколько пришлось русскому православному сердцу празднование удивительное, так же, как покров Пресвятой Богородицы. Почему? Потому что исторически этот праздник был учрежден в Константинополе во славу того, что риза Пресвятой Богородицы была при нападении непонятных людей, которыми мы сейчас являемся, обнесена с молитвой крестным ходом вдоль крепостных стен, чем, собственно, Константинополь и спасся от орд русских варваров. Вот почему русским варварам так пришлось по душе, понять совершенно невозможно, но факт остается фактом. Положение ризы Пресвятой Богородицы, потом туда же в этот ковчег был помещен и амофор, но так уж получилось исторически, что остались только частицы от этих святынь, которые даже вот в Москве есть одна частица, которая чудом сохранилась из ризницы Успенского собора Московского Кремля, пройдя все большевистские гонения.
Действительно, вообще почитание Божьей Матери в нашей стране, оно имеет какую-то особую значимость. И все, что связано с жизнью Богородицы, оно, безусловно, каким-то особым образом отмечается, что ли, именно русскими людьми. Вы сказали действительно об этой парадоксальности, да, что началось-то во многом все из-за того, что наши предки вели себя не так хорошо, не по-христиански, как бы нам хотелось, но при этом сильно видна и чувствуется эта разница между тем, что было и что стало. И человек, который, как вот апостол Павел, о котором мы сегодня говорили, гнавший Христа, потом очень контрастно может перейти в совершенно другую какую-то ипостась и вернуться в христианское какое-то свое призвание.
Но что касается реликвий, связанных с Матерью Божией, ее икон, которых тоже почитаемых икон множество в Русской Православной Церкви, вообще отношение к Матери Божией, ведь на самом деле у католиков тоже очень трепетное отношение к Пресвятой Деве. Но в чем разница? Почему для нас все-таки Богородица?
Я думаю, что в первую очередь нужно сказать, что нет отдельного учения о Богородице в Православной Церкви. Это вот удивительно. При всем таком почитании многообразном, именно догматика, именно православное богословие не выделяет как-то отдельно мариологию. Это часть христологии. То есть мы почитаем Божью Матерь именно в связи с тем, что она стала вместилищем Слова Божьего. И, конечно, по преимуществу наше почитание Богородицы, оно именно из-за того, что если... Ну, по-человечески говоря, мы чтим сына, то, конечно, мы говорим и о родителях, да, то есть, конечно, мы в первую очередь думаем и о матери. И вот некое женское начало, о котором говорили философы, богословы, оно тоже как-то присуще нашей земле. У нас все-таки есть культ матери, у нас все-таки есть вот какое-то преклонение, что ли, перед женщиной. Поэтому, конечно, вот само почитание Богородицы, оно как-то очень удобно и логично, что ли, как-то вот легло вот именно на наше русское такое вот именно богословие. У католиков есть почитание Богородицы, оно действительно отличается, как и во многом, да, богословие католической церкви претерпело изменения после ряда вот событий, ряда соборов, и оно немного другое, но при этом, конечно, Пресвятая Дева Мария остается честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим. В этом смысле вот мы в начале программы говорили о Ветхом Завете, ведь Богородица еще ветхозаветный человек, но при этом плод святости, который она принесла, он превосходит вообще все мыслимые пределы и все человеческие возможности. И Господь, Он вне времени. Он тот, кто может из любого человека, да, вот сделать себе сосуд Божий. И поэтому на Рождество Христово, один из величайших святых, опять же, Западной Церкви, блаженный Августин, еще не разделенной Церкви, он говорил о том, что в каком-то смысле каждый из нас должен быть Богородицей. Зачать Христа верой и породить его делами. То есть даже в этом мы можем уподобляться ей, хотя мы об этом редко говорим, да, мы говорим о подражании Христу, о подражании апостолам, но святые говорят и о том, что Богородице тоже нужно подражать в своих делах и в своей вере.
Ну, это, конечно, очень высокая планка. Иногда даже страшно об этом думать. Но наш церковный календарь дает нам другие примеры, где можно попробовать все-таки чему-то научиться и что-то воспроизвести в своей жизни. 14 июля церковь вспоминает святых бессребреников Космо и Дамиана. Это такой удивительный случай в церковной истории. Три пары бессребреников-врачей приблизительно в одно и то же историческое время были отмечены церковью как святые бессребреники. Их все три пары – Космы и Дамианы. Просто они немножко разошлись по времени и по истории вот, их жизни и их служения. И что касается Космы и Дамиана, которых мы будем вспоминать 14 июля, то это римские врачи, которые, собственно, мало того, что были достаточно профессиональны в своем лекарском искусстве, плюс еще они и действительно безвозмездно лечили, но в их истории и в истории их мученичества мне кажется очень важным финал, то есть вообще-то их спасли от попыток их схватить и утащить в темницу, их благодарные, вот, вылеченные люди спасли, и они избежали первого ареста. Но когда они узнали, что человека, который их предупредил, вместо них забрали в темницу, они вернулись сами. И дальше уже это было добровольное мученичество. Вот удивительные совершенно истории, которые, в принципе, много раз, ну, пускай в других исторических условиях, повторялись. И вообще, что касается врачей-бессребреников, уж наша история преизобилует, мне кажется, вот до буквально последних времен. Я уже не говорю о той истории, которую нам подарил доктор Гаас, которого, несмотря на то, что он был католиком, православная Москва признала святым доктором. Тоже своего рода бессребреничество, потому что первую половину жизни он делал карьеру и приобретал обширную, богатую практику, а потом абсолютно все деньги потратил на не только больных, на больных заключенных и на борьбу с бюрократической русской машиной, чтобы хоть как-то облегчить их участь в темнице и на перегонах вот этих этапов. Он много лет боролся, чтобы бюрократическая машина согласилась не приковывать этапируемых заключенных к металлическому пруту. Представьте себе, они идут пешком, мало того, что они в кандалах, да еще чтобы они не разбегались, их приковывали к этому металлическому пруту. А если это зимой? Это представить себе страшно вообще, что за муки переживали люди, которые просто вот приваривались к этому железу. И этот немец, достаточно богатый и, в общем-то, безбедно существовавший, он когда попал в комитет благотворительный по надзору над тюрьмами, его перевернул на 180 градусов. Он умер нищим, потому что все, что он нажил за первую половину жизни, он все израсходовал на то, чтобы хоть как-то облегчить участь вот этих больных заключенных.
Ну, вообще история вот этих врачей, которые делали это безмездно, помимо Космы и Дамиана, Кир Иоанн, Пантелеймон, Ермолай и там многие другие, это история того, насколько разным может быть призвание человека вот в своей конкретной профессии. Да, мы говорим об учителях, говорим о священниках, говорим о врачах, которые могут стать действительно святыми, просто по-христиански исполняя вот это свое служение, потому что это именно служение. И здесь, конечно, как вы сказали, можно этому каким-то образом подражать, может быть, даже легче подражать, но при этом это требует своего мужества, своего желания и своей, конечно, огромной веры, чтобы так вот именно прожить свою жизнь.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».